В воображении предстал своего рода биологический пулемет, чудовищный в своем совершенстве, чужой, нечеловеческий. Забыв включить зажигание, Кейс нажал на спуск. В самую гущу ползающей у его ног жизни ударила струя горючего. В конце концов Кейс вспомнил о зажигании, гнездо громко взорвалось, опалив ему бровь. С пятого этажа донесся громкий хохот Марлен. Он проснулся с ощущением исчезающего света, но в комнате стоял полный мрак. Послеобразы, вспышки на сетчатке. Небо за окном начинало светлеть, голосов снизу не доносилось, только шум бегущей воды. Во сне перед тем, как облить гнездо топливом, Кейс заметил на нем аккуратные буквы ТЭ, фирменный знак Тесье Эшпулов, будто выгравированный самими осами. Молли заставила Кейса покраситься, утверждая, что его муравьиная бледность слишком бросается в глаза. «Господи!» – простонал он, глядя на свое голое отражение. «И ты считаешь, что это выглядит натурально?» Стоя на коленях, Молли натирала его левую лодыжку последним, что сумела выдавить из тюбика. «Нет, но теперь ты похож на человека, который покрасился и, значит, не плюет на свою внешность. Все, на ступню не хватило». Она встала с колен и швырнула тюбик в большую ручного плетения корзину. Ничто в номере не было сделано фабричным способом или из синтетических материалов. Все очень дорогое и все в самом дурном, на взгляд Кейса, вкусе. На огромной кровати темперлон, тонированный под цвет песка. Уйма светлого дерева и тканей ручной выделки. «Ну а ты сама?» – спросил Кейс. «Ты-то будешь краситься? Тоже ведь не выглядишь особо загорелой». Молли щеголяла свободным костюмом из черного шелка и черными сандалиями. «Я экзотическая особа. У меня есть даже большая соломенная шляпа, а ты – дешевый жулик, только и ищущий, где бы чего урвать, так что этот мгновенный загар как раз для тебя». Кейс угрюмо уставился на свою бледную ступню, а затем оглядел себя в зеркале. «Кошмар, ты не возражаешь, если я оденусь?» Он подошел к кровати и стал натягивать джинсы. «Как спалось? Вспышек света не замечала?» «Ты метался во сне», — сказала Молли. Они позавтракали на крыше отеля, которая представляла собой нечто вроде луга, утыканного полосатыми зонтиками и не совсем, на взгляд Кейса, натуральным количеством деревьев. Он рассказал Молли о своей попытке прощупать бернский искин. Вопрос о посторонних ушах стал теперь чисто академическим. Если Армитидж и подслушивает, то уж прямо через Уинтермьюта. «И очень реально?» — Молли жевала круассан с сыром. «Вроде Симстима?» Кейс кивнул. «Реальное, как все вот это», — добавил он, оглядываясь по сторонам. «А может, еще реальнее». Усилиями генной инженерии с передовой химией окружающие деревья были низкорослыми, узловатыми и невероятно старыми на вид. Кейс вряд ли сумел бы отличить сосну от дуба, но здоровый вкус уличного мальчишки подсказывал ему, что эти деревья смотрелись слишком приятно, слишком законченно и слишком древовидно. Между деревьями на чрезмерно живописных холмах с сочной, чрезмерно зеленой травой стояли пестрые зонтики, укрывавшие постояльцев отеля от резкого сияния лада ачессоновского солнца. Из-за соседнего столика слышалась французская речь. Ну да, конечно, та самая золотая молодежь, которая крутилась вчера над рекой. Кейс заметил неравномерность загара, которая получалась локальным повышением содержания меланина в коже. Многочисленные тени образовывали линейные узоры, подчеркивали рельеф мускулатуры. Глаз зацепился за маленькие крепкие бугорки на груди девочки, за руку одного из мальчиков, лежащую на белой эмали столика. Кейсу они представлялись живыми гоночными машинами. Не хватало только наклеек с рекламой их парикмахеров, модельеров, сконструировавших им белые парусиновые брюки, сапожников, сшивших кожаные сандалии, ювелиров, создавших простые и строгие украшения. Следующий столик занимали три японки в грубых саваноподобных кимоно, ожидающие своих мужей сараременов. Овальные лица женщин покрывали искусственные синяки. Стиль очень консервативный, в Тибе такое и не встретишь. «Что это тут за вонь?» — спросил он у Молли, сморщив нос. «Трава. После стрижки газона всегда так пахнет». Армитидж и Ривьера пришли, когда Кейс и Молли допивали кофе. Они странным образом напоминали конвоира и конвоируемого им преступника, отставной полковник в строгом защитного цвета костюме и иллюзионист в дорогой, но удивительно похожей на тюремную робу блузи из серого с легкой рябинкой льняного полотна. «Молли, лапочка», — заговорил Ривьера, не успев даже сесть, — «выдай мне еще одну порцию, я уже по нулям». «А если я вдруг откажусь?» — одними губами улыбнулась девушка. «Не откажешься», — сказал Ривьера, стрельнув глазами в сторону Армитиджа. «Дай ему», — кивнул Армитидж. «Это сколько ж ты в себя вгоняешь?» — Молли вынула из кармана плоский, завернутый в фольгу пакет и бросила через стол. Ривьера поймал его на лету. Молли взглянула на Армитиджа. «Он угробит себя». «Сегодня у меня пробное выступление», — примирительно заявил Ривьера. «Я должен быть в наилучшей форме». Он взял пакет, сложенный чашечкой ладони, и улыбнулся. Из пакета вылетел, чтобы тут же раствориться в воздухе, рой крошечных блестящих насекомых. Ривьера опустил пакет в карман рябой блузы. «У тебя, Кейс, сегодня тоже репетиция», — сказал Армитидж. «На буксировщике. Сходишь в магазин космического снаряжения, подберешь себе скафандр, проверишь его и вернешься на корабль. 3 часа на все». «А как это вышло, что мы тащились сюда в ржавой осенизационной бочке, а вы, парочка голубков, раскатывали в JAL-овском такси?» — поинтересовался Кейс, стараясь не встречаться взглядом с Армитиджем. «Так посоветовали сиониты. Неплохое будет прикрытие, когда приступим к делу. У меня тут есть большой корабль, но стоящий про запас буксировщик самое то». «А как насчет меня?» — поинтересовалась Молли. «Есть какие-нибудь задания?» «Я хочу, чтобы ты прогулялась на дальний конец веретена и потренировалась в невесомости. Вполне возможно, что завтра тебе придется пройтись в противоположную сторону». «Блуждающий огонек», — подумал Кейс. «Когда?» — спросил он, глядя в бесцветные глаза. «Скоро», — сказал Армитидж. «Шевелись, Кейс». «Быстро привыкаешь, брат», — похвалил Мелком, вытряхивая кейсы из красного скафандра Саньо. «И Айрол говорит, ты быстро привыкаешь». Айрол ждал у одной из пристаней для спортивных судов, у самого конца веретена, где отсутствовало тяготение. Сначала Кейс опустился на лифте до самой оболочки, а затем поехал на миниатюрном индукционном поезде. По мере сужения веретена тяготение уменьшалось. «Где-то здесь, — решил он, — лазит по горам Молли, располагаются велосипедный трек и стартовое оборудование дельтапланов и сверхлегких авиеток». Айрол довез его до Маркуса Гарви на скелетном скутере с химическим двигателем. 2 часа назад, — сообщил Мелком, — очень вежливый японец на яхте, очень красивой яхте, привез для тебя товар из Вавилона. Освободившись от скафандра, Кейс, осторожно боясь сделать неловкое движение, подтянулся к Хосоке и кое-как привязался к страховочной сетке. «Ну что ж», — сказал он, — «давай посмотрим». Мелком достал белую пенопластовую коробочку размером чуть меньше головы Кейса, выудил из кармана потертых шорт пружинный нож с перламутровой рукояткой, привязанной для верности на зеленый нейлоновый поводок. Аккуратно разрезал упаковку и протянул Кейсу прямоугольный предмет. «Это что, брат, часть какой-нибудь пушки?»
«Нет», — ответил Кейс, разглядывая предмет.
«Но все равно это оружие. Вирус».
«Только не на этом буксировщике, брат», — твердо заявил Мелком и потянулся за стальной кассетой.